Глава 22. Присоединяя к этим врагам другие речи, чтобы еще сильнее унизить меня, безмолвную моею скромностью, он жесточайшим образом возбудил всех пастухов против меня. Наконец один из них воскликнул: «Почему же не принести в жертву достойную его чудовищных соитий этого всенародного супруга, или, вернее сказать, прелюбодея, для каждого опасного?» И добавляет: «Эй ты, мальчик, отруби ему сейчас же голову, кишки собакам нашим брось, что останется мясо, прибереги на обед работникам, а шкуру, посыпав золою, чтоб высохла, отнесем к хозяевам, без труда свалив его смерть на волка». Без замедления зловредный мой обвинитель, он же и исполнитель пастушеского решения, радостно издеваясь над моим несчастьем и не забыв, как я его легал, жалею, клянусь Геркулесом, что недостаточно сильно легнул, принялся точить нож на оселке. Глава 23. Но тут один из этой деревенской компании говорит: «Не годится такого прекрасного осла зря губить единственно из-за того, что ему ставят в вину чрезмерную мужскую силу и любовную разнузданность. Лишаться такого необходимого работника, когда стоит лишь выхолостить его, и он не только не сможет возбуждаться, и вы будете освобождены от страха подвергнуться какой бы то ни было опасности, но и сам сделается гораздо жирнее и глаже. Знавал я не то что вялых ослов, а диких и чрезмерную похотью страдавших жеребцов, и даже они, буйные и неукротимые, после холощения делались ручными, кроткими, способными к перевозке грузов и на другую работу годными. Итак, если вы ничего не имеете против моего предложения, подождите немного, мне нужно сходить в соседнее село на рынок, а потом я заверну домой за инструментами, необходимыми для этой операции. Сейчас же вернусь к вам обратно и раздвину в ляжке этому беспокойному и неприятному волоките, оскоплю его, так что он сделается тише всякого барашка». Глава 24. Такое решение вырвало меня из рук орка, но с тем лишь, чтобы сберечь для самого худшего наказания. Я загрустил и потерю крайней части тела оплакивал, как полную свою погибель. Обдумывал я, как бы продолжительной голодовкой или добровольным прыжком в бездну найти себе смерть. Я и в этом случае умру, конечно, но умру, по крайней мере, не подвергаясь при жизни никакому увечью. Пока я не спеша занимался выбором способа смерти, ранним утром мальчишка тот, мой погубитель, снова погнал меня обычной дорогой в горы. Привязав меня к свисавшей ветке большущего дуба, он сам прошел немного дальше, чтобы нарубить топором дров, которые ему нужно было везти. Вдруг из ближайшей пещеры высунула сначала огромную голову, а потом и вся вылезла зловещая медведица. Как только я ее увидел, в страхе и в ужасе от такого неожиданного зрелища всей тяжестью тела осел на задние ноги, голову задрал как можно выше и, оборвав ремень, которым был привязан, бросился, что было духу, бежать, не только ноги пустив в ход, но и всем телом стремительно скатываясь по круче. И, наконец, оказавшись на расстилающихся под горою полях, несусь вовсю прыть, стараясь ускользнуть не только от громадной медведицы, но и от худшего, чем сама медведица, мальчишки. Глава 25. Тут какой-то прохожий, видя, что я бегу один без присмотра, поймал меня и, проворно вскочив мне на спину, палкой, что была у него в руках, погнал в сторону по неизвестной мне дороге. Я охотно прибавил шагу, удаляясь от безжалостного ножа, грозившего мне лишением мужественности. Что же касается ударов, то они не особенно тревожили меня, уже успевшего по своей ослиной должности привыкнуть к палкам. Но фортуна, упорно преследовавшая меня с удивительной быстротой, обернула мне во вред удобный случай к спасению, и принялась строить новые козни. У пастухов моих пропала телушка, и они в поисках ее, обходя окрестности, случайно попались нам навстречу. Тотчас узнали меня и, схватив за узду, начинают тащить за собой. Но мой новый седок дерзко и упорно возражал, призывая людей и богов свидетели, что хватаете меня насильно, чего на меня нападаете? А, так мы с тобой невежливо обращаемся, когда ты сам, укравший у нас осла, уводишь его? Лучше скажи, куда ты запрятал мальчика, его погонщика, которого ты, очевидно, убил? Сейчас же стащили его на землю, принялись бить кулаками, пинать ногами, а он клянется и божится, что никакого погонщика не видел, но, встретив меня, нестреноженного и без присмотра, хотел в надежде на вознаграждение вернуть меня владельцу. «Ах, если бы сам осел, — восклицал он, — которого мне лучше бы никогда не встречать, обладал человеческим голосом, он бы подтвердил мою невиновность, и вам стало бы стыдно за ваше обращение со мною». Но все его уверения нисколько делу не помогли. Непокладистые пастухи набросили ему петлю на шею и повели в густую рощу к той горе, откуда мальчик обыкновенно привозил дрова. Глава 26. Нигде его не нашли, а заметили разбросанные повсюду растерзанные части его тела. Я понимал, что это, без всякого сомнения, дело зубов той медведицы, и, клянусь Геркулесом, сказал бы все, что знал, будь у меня дар слова. Но я одно мог делать — молча радоваться возмездию, хотя и запоздалому. Между тем все разъединенные части трупа были, наконец, найдены, с трудом составлены вместе и тут же преданы земле, а моего Беллерафонта, конокрадство которого не вызывало никаких сомнений и которого к тому же обвинили в кровавом убийстве, пастухи ведут связанным к своим хижинам с тем, чтобы завтра ранним утром отвезти, как они говорили, к властям для наказания. Тем временем, пока родители мальчика горевали, рыдая и плача, приходит крестьянин, верный своему обещанию, и требует, чтобы надо мной была совершена операция, на которую меня обрекли. Кто-то ему отвечает: «Нет, сегодня постигло нас другое горе, и осел тут ни при чем, а вот завтра сколько угодно, можешь не только естество мужское, а и голову этому проклятому отрезать. В помощниках у тебя недостатка не будет». Глава 27. Этим было достигнуто то, что нанесение увечья мне отложено до следующего дня. И я был благодарен доброму мальчику за то, что он хоть смертью своею на один денечек отсрочил мое мучение. Но даже такого краткого промежутка, чтобы порадоваться и отдохнуть, дано мне не было. Мать отрока, оплакивая жестокую смерть сына, обливаясь горючими слезами, одетая в траурные одежды, обеими руками раздирая покрытые пеплом седины, с рыданиями, переходящими в крики, поражая ударами грудь свою, врывается в мое стойло и начинает так: «А этот, полюбуйтесь, в полной безопасности уткнулся в ясли и свою прожорливость ублажает, только и знает, что набивать свою ненавистную и бездонную утробу жратвой, ни бедам моим не посочувствует, ни об ужасном несчастье со своим покойным хозяином не вспомнит. Нет, он, конечно, презирает и знать не желает мою старость и убожество, и полагает, что даром пройдет ему такое злодеяние. Как бы там ни было, а он уже заранее считает себя ни в чем не повинным, ведь преступникам свойственно после самых злодейских покушений, невзирая на упреки нечистой совести, надеяться на безнаказанность. Призываю богов свидетели, негоднейшая скотина, хотя бы и обрел ты на время дар речи, какого безмозглого дурака сумеешь ты убедить, что ты ничем в жестоком этом деле, когда и копытами мог защитить бедного мальчика, и укусами врага отогнать. Мог ты частенько его самого легать, а от смерти уберечь с таким же жаром не мог. Конечно, ты должен был бы взять его себе на спину и немедленно унести прочь, вырвав из кровожадных рук этого разбойника. Ты не смел, наконец, покинув и бросив своего товарища, наставника, спутника, пастыря, убегать один. Разве тебе не известно, что те, кто даже умирающим в спасительной помощи отказывают, подлежат наказанию, как преступившие добрые нравы? Но недолго, убийца, будешь ты бедам моим радоваться. Скоро я дам тебе почувствовать, какой силой наделяет природа несчастных страдальцев. Глава 28. Сказав это, она обеими руками распустила свою повязку под грудью и, связав ею мои ноги, заднюю с задней, переднюю с передней, плотно стянула их для того, разумеется, чтобы лишить меня возможности защищаться. Схватила кол, которым обыкновенно подпиралась дверь в стойле, и принялась колотить меня, пока силы ее не иссякли окончательно, и палка от собственной своей тяжести не выпала у нее из рук. Тогда, жалея, что так быстро ослабели ее пальцы, подбежала она к очагу и, вытащив оттуда горящую головню, стала совать ее прямо мне в пах, покуда я не принужден был прибегнуть к единственному оставшемуся у меня способу защиты, а именно пустить ей в лицо и глаза струю жидкого кала. Почти ослепнув и задыхаясь от вони, убежала, наконец, от меня эта язва, а не то погиб бы ослиный Мелиагр от головни обезумевшей Алфеи.